Совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
Добрый день всем, кто слушает нас на волнах радио Озоди, Азаттык.
Азаттык, Озодлик, радио Азаттык. Новый выпуск совместной программы «Перекресток». Ведем я, Торокулдоров.
И я, Хиромон Бакузода. Как и всегда, мы многое хотим вам рассказать. А пока главные темы этого выпуска.
Политологи предупреждают, что казахская инициатива по продлению полномочий президента Назарбаева послужит дурным примером другим его коллегам на пространстве Центральной Азии.
Узбекская семья просит помощи Эмомали Рахмона в вопросе восстановления гражданства.
Выездная виза как рычаг политического давления на инакомыслящих в Узбекистане.
Кроме этого, поговорим о том, почему не так-то просто получить статус беженца в европейских странах выходцам из Туркмении и других стран региона, а также познакомимся с многонациональной семьей в Кыргызстане, где, несмотря на предубеждения, сохранилась любовь и взаимопонимание.
Мы вам обещаем, это очень интересная тема, над которой стоит поразмыслить не только нам, но и некоторым политикам. Кстати, Хиромон, давайте напомним нашим слушателям, что они могут связаться с нами, с перекрестком по нашим телефонам в Праге. Это код Чехии 420, потом 22, 11, 22, 406. Вы можете выражать мнение по поводу наших репортажей, программы. В том числе скажите, что вы думаете о последней инициативе в Казахстане, где предлагается продлить срок полномочий президента Нурсултана Назарбаева еще на 10 лет путем референдума, да?
Да, это очень интересная инициатива, Турахул, которая, как многие критики считают, может исходить только из Астаны. Напомним, одна общественная группа из дальнего региона Казахстана не так давно предложила провести в 2011 году референдум по продлению полномочий президента Назарбаева, и в этом случае президентские выборы, назначенные на 2012 год, могут не состояться. Согласно этому предложению, Нурсултан Назарбаев, находящийся у власти почти 22 года, может остаться на посту президента еще следующие 10 лет.
Что сейчас говорят об этом в парламенте и среди общественности Казахстана, рассказывает наш коллега из казахской службы Султанхан Акулулы.
Инициативная группа по проведению референдума по продлению полномочий президента до конца 2020 года к вечеру 11 января успела собрать 5 миллионов подписей в поддержку референдума. В этот день группа сдала подписи в Центр избирком. Однако нельзя сказать, что ход кампании по сбору подписей был гладким. Кампания эта сопровождалась репрессивными мерами властей против противников проведения референдума. 11 января в Алматы члены молодежного клуба «Рух Пентиль» устроили акцию протеста у здания партии «Нур Отан», назвав ее «похоронами демократии». Лидер незарегистрированной оппозиционной партии «Алга» Владимир Козлов подвергает большому сомнению возможность за короткий срок собрать миллионы подписей.
Мы имеем дело с грандиознейшей фальсификацией. Просто поставлена задача, и я думаю, что во власти что-то такое очень неприятное случилось, что они идут вот на такое поражение имиджа и на такое вот глобальное попрание и Конституции, и прав граждан.
Бывший сенатор, ныне президент общественного фонда Кенесары Хан Уалихан Кайсаров убежден, что за так называемой инициативной группой стоит администрация президента.
За этим стояли очень мощные финансовые ресурсы. На сегодняшний день этими качествами, в кавычках, обладает лишь только административная власть. То есть любая инициатива в этом плане, она проходила исключительно из администрации президента.
Как в интервью радио «Азаттык» признался один из семи инициаторов и членов инициативной группы Михаил Панин, инициатива о продлении полномочий президента обсуждалась еще задолго до ее обнародования в Усть-Камене на так называемом собрании общественности. Но в связи с предстоящим саммитом ОБСЕ в Астане решили ее отложить.
Но это возникла идея не за один день. Мы много до этого обсуждали эту проблему неоднократно. Но учитывая, что предстоит саммит, мы решили пока воздержаться, чтобы не будоражить, так сказать, общественность.
По мнению экс-сенатора Уалихана Кайсарова, последнее слово по поводу проведения референдума останется все же за главой государства.
Какое бы решение ни было принято, мы все должны четко понимать, что решение о проведении референдума, о продлении полномочий первого президента еще на 10 лет будет исходить исключительно от Назарбаева.
Однако эксперт по Средней Азии и обозреватель газеты «Время новостей» Аркадий Дубнов видит другую сторону этой проблемы. По его мнению, в случае продления полномочий действующего президента Нурсултана Назарбаева без президентских выборов, этот ход казахских властей может оказаться заразительным примером для несменяемых президентов соседних стран по региону.
Ни в Душанбе, ни в Ашхабаде, ни в Ташкенте царствующие особы никогда не уйдут сами с этого поста.
Султанхан Аккулулы, сотрудник казахской службы, специально для программы «Перекресток».
Примечательно было услышать мнение одного из политологов в этом материале «Туракыл», который предупредил об опасности, или вернее заразительности подобного рода примеров для других руководителей в регионе.
Да, это очень важно. А тем более, что Казахстан принято считать одним из лидеров в регионе, на который пытаются быть похожими, да, и другие республики Центральной Азии, всех президентами и долгожителями.
Кстати, думаю, будет интересно узнать на этот счет мнение журналиста и эксперта по вопросам Центральной Азии Олега Панфилова, который наблюдает за событиями в постсоветском пространстве из Грузии.
Ну, во-первых, это не первый пример. Потому что таким вечным президентом, пока не умер, был Туркменбаши Сапармурат Ниязов. А вторым таким вечным президентом стал Каримов. И я не сомневаюсь в том, что Каримов будет до конца своей жизни президентом Узбекистана.
Если мы посмотрим на ситуацию Казахстана, которая позиционирует себя как демократическое государство, эта страна в прошлом году возглавляла ОБСЕ, очень важный демократический институт в мире, и которая говорит о том, что она придерживается демократических принципов.
Ну, я бы не говорил о том, что Казахстан демократическая страна. Во-первых, то, что Казахстан был председателем ОБСЕ, это, скорее всего, было личное желание Назарбаева и плюс его связи в Москве. Ситуация в Казахстане довольно простая. Огромная территория, небольшое население, всего 16 миллионов, и огромное количество нефтяных и газовых денег. И поэтому у Казахстана есть только демократическая такая обложка. А внутри происходит почти то же самое, что происходит на большинстве постсоветского пространства, и контроль за прессой, и отсутствие нормальной действующей оппозиции. Проблема самая главная в том, что практически везде у власти находится посткоммунистическая номенклатура. Они просто по-другому действовать не могут.
И это был Олег Панфилов, журналист, руководитель Центра по экстремальной журналистике.
Дорогие слушатели, если у вас другое мнение, или вы считаете, что вам есть что сказать, пишите, звоните. Наш телефон в Праге 420-22-11-22-491. Повторяю, 420-22-11-22-491.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
Перекресток. Программа о политической, экономической, социальной жизни в Центральной Азии. А главное, это программа о простых людях, населяющих регион, который волнует общие проблемы.
Подобная семье Муминовых из Бегабадского района Узбекистана, которые, отчаявшись решить проблему их невестки, обратились к имаму Али Рахмону.
А каким образом проблему жителя Узбекистана может решить руководитель соседней страны Туркул?
Я поясню. Дело в том, что Гульчехра Муминова, одна из тысячи бывших граждан Таджикистана, которая, создав семью с гражданином Узбекистана в середине 90-х, до сих пор проживает с документом человека без гражданства. И вот сейчас, поняв, что в ближайшие годы ей так и не получить паспорт гражданина Узбекистана, она хочет восстановить свой прежний паспорт, что опять-таки, да, что вот опять-таки упирается в проблемы. Вижу, для вас эта тема тоже интересна, да?
Очень интересно.
Давайте послушаем материал нашего корреспондента радио ОЗОДИ Малика Рахманова у микрофона.
Гульчехра Муминова, вспоминая время своего замужества в середине 90-х, больше грустит, чем радуется. Махаленова Бот в Бекабадском районе Узбекистана ее засватали из Бабаджан-Гафуровского района Сагдийской области Таджикистана 15 лет назад. Однако за все эти годы неоднократные обращения женщины в государственные органы Узбекистана о получении гражданства не дали результатов. Отказавшись от таджикского гражданства сразу после замужества, все это время Гульчехра находится в стране со статусом лицензии. лица без гражданства, о чем свидетельствует единственный документ под названием «Фукароси ЭМАС». Жизнь и право передвижения женщины ограничены. Она не может работать, голосовать на выборах. Гульчехра говорит, что даже для того, чтобы навещать родителей в Сагдийской области соседней республики, ей необходимо обращаться за визой в таджикское посольство в Ташкенте. Отчаявшись, семья Муминовых решила обратиться за помощью к президенту Таджикистана. Кошмурод Гоибов так озвучил свое обращение к Эмомали Рахмону.
Президент Эмомали Рахмону. Моя просьба, чтобы оформить на свой Келин документы. У нее 6 детей. Однако, кроме свидетельства о рождении, у нее не существует ничего. В Узбекистане отец уже 3 года обращается в инстанции, паспортный стол, хакимият. Вот, прокуратуры, и никто ничего не помогает. Мы вплоть до президента писали узбекистанского. Ну вы поймите, у нее 6 детей, она не может с кислока выехать. Как вот быть?
Семья Гульчехры Муминовой, решившая восстановить таджикское гражданство, женщины также столкнулась с препятствиями. Диловар Шарофов, сотрудник отдела виз и регистрации города Худжанда, в интервью радио Озоди рассказал о юридической стороне этого вопроса в рамках законов Таджикистана.
Граждане, которые до принятия новой конституции в 1994 году проживали со старым советским паспортом, получили гражданство Таджикистана. Однако покинувшие страну до принятия конституции потеряли гражданство страны.
Случай Гульчехры Муминовой не единственный. В разгар гражданской войны середины 90-х годов десятки тысяч жителей Таджикистана, в том числе и тысячи этнических узбеков, покинули страну и в поисках спокойной жизни бежали в соседний Узбекистан. По некоторым данным, только из Бекабада выехало около 5000 человек. Однако Узбекистан, ужесточив правила пребывания на своей территории, последние 15 лет практически запретил выдавать гражданство прибывшим в страну людям, особенно бывшим выходцам из Таджикистана. Несмотря на то, что официальный Ташкент никогда открыто не комментирует этот вопрос, некоторые эксперты убеждены в том, что нежелание Узбекистана выдавать гражданство выходцам из других стран обусловлено своеобразной политикой защиты национальных интересов. Республика заинтересована в том, чтобы количество узбекского населения на территории центральноазиатских стран не сокращалось. Таджикский политолог Бабуджони Икром уверен, что в данном вопросе Узбекистан руководствуется политикой ограничения проникновения сторонников экстремистских идей и группировок, подобных Хизб-ут-Тахрир или ИДУ, из соседних стран. Другой аналитик Парвиз Молоджонов считает, что Ташкент заинтересован в том, чтобы количество этнических узбеков в регионе не сокращалось, чтобы в случае необходимости использовать их в качестве орудия давления на власти, как это было в годы гражданского противостояния в Таджикистане. По разным оценкам, количество этнических узбеков, проживающих на территории Центральной Азии за пределами Узбекистана, составляет чуть больше 2 миллионов человек. Большинство из них проживает в Таджикистане и Кыргызстане.
Однако, Туракул, если посмотреть на вопрос передвижения людей внутри Узбекистана и за его пределами, то можно увидеть еще такую серьезную проблему, как разрешение на выезд из страны.
То есть, что вы имеете в виду, Ихрамон? Что это такое?
Поясню. Еще в начале 2000-х в Таджикистане тоже действовало это правило, когда, например, для поездки за рубеж вы должны были не только получить визу страны направления, но и получить в МИДе разрешение на такую поездку. Вам ставили штамп в паспорте, и тогда вы были свободны. На самом деле это было немного дискомфортно, потому что помню, когда у меня вышел срок последнего разрешения на выезд из страны, и я находилась в России, мне пришлось обращаться в таджикское консульство в Москве, потеряв один день. Я только затем имела право ехать дальше.
Интересно, в Кыргызстане, например, нет этого правила?
Да.
А то я представляю, как бы многим жителям этой страны, любящим путешествовать, тем более многим, кто вынужден покидать страну в поисках работы, это разрешение стало бы еще одной головной болью.
Десятки тысяч узбекистанцев, а теперь уже и граждан других стран, проживающих в Узбекистане, сталкиваются с этой проблемой. Но мало кто реально пытается бороться за право свободного передвижения. Правозащитник Дмитрий Тихонов из города Ангрена Ташкентской области подал в суд на областное подразделение управления въезда, выезда и регистрации граждан при МВД, который отказал ему в выездной визе. О его заключениях рассказывает коллега из узбекской службы Алишер Сыдык.
Правозащитник Дмитрий Тихонов за выездной визой обращался в мае прошлого года, когда его как зоолога пригласили в качестве участника научной экспедиции по одной из африканских стран. Тихонов еще хотел бы навестить брата, который проживает в Германии и которого он не видел 18 лет. Его заявку на получение выездной визы отклонили без всяких объяснений. Хотя сам он считает, что причина сему его правозащитная деятельность. И теперь он, хотя и без надежды на успех, решил обратиться в суд.
Естественно, нужно побольше вот таких вот судебных процессов, как мой. Но как минимум молчать нельзя, для того, чтобы государству было стыдно за те действия, которые она делает в отношении меня и мне подобных.
37-летний Дмитрий Тихонов, член правозащитного альянса Узбекистана, выступал с критикой за нарушение прав человека и коррупции в родном городе Ангрене. Как и многие другие правозащитники и оппозиционеры, он считает, что власти используют режим выдачи выездных виз для того, чтобы ограничивать их контакты с Западом.
Это та самая система, которая, ну, позволяет государству, ну не скажу запугивать, но оказывать такое морально-психологическое воздействие на таких людей, как правозащитники, инакомыслящие, оппозиционеры. То есть эта система позволяет, ну, в определенной степени сдерживать такие вот гражданские порывы.
Решение выдавать или отказывать в выдаче разрешительных виз принимается отделом МВД по въезду, выезду и гражданству с санкцией Службы национальной безопасности Узбекистана. Даже печально известный своими ограничительными мерами на передвижение своих граждан Туркменистан отменил выездные визы с января 2002 года. Активисты-правозащитники Бахадыр Намазов, Саида Курбанова, Мамырджан Азимов и Уктам Пардаев в числе сотни других людей, которым отказали в выезде из Узбекистана в ближайшие годы. А журналист Алишер Таксанов после запрета на выезд был вообще вынужден бежать из страны.
Потому что уже такая система там работала. Ну, что такую ерунду на меня там фабриковали, что я понял, что здесь уже я не смогу просто ничего сделать.
На многочисленную критику на этот счет власти Узбекистана заявляют, что этот режим необходим для защиты страны от угрозы терроризма. Обязательное получение выездной визы до сих пор касалось только граждан Узбекистана. Однако в прошлом месяце прокатилась волна сообщений о том, что правоохранительные органы Узбекистана ужесточили правила выезда из страны для иностранных граждан, постоянно проживающих в Узбекистане. Независимая интернет-газета «Узметроном» писала, что частные фирмы, реализующие авиабилеты, столкнулись с серией судебных исков и жалоб со стороны граждан России, Казахстана, Украины, постоянно проживающих в Узбекистане. За разъяснением узбекская служба «Радио Свободна Европа» «Радио Свобода» обратилась в МВД Узбекистана, где пояснили, что этот режим был введен аж в 1996 году, однако на практике не применялся до недавнего времени. Причиной ужесточения, по словам представителя ОВИГа, якобы стало возросшее количество экономических преступлений, совершенных иностранцами в Узбекистане. По закону разрешение на выезд выдается в течение 21 рабочего дня. На практике же стоимость выездной визы порой достигает 200 долларов в виде взяток сотрудникам отделов ОВИГа. Выездная виза выдается на двухлетний срок, по истечении которого граждане обязаны вернуться на родину. В противном же случае на них налагается штраф, а в отдельных случаях запрет на будущие поездки в зарубеж. Учитывая то, что, несмотря на жесткий выездной режим, каждый год тысячи узбеков отправляются на заработки, учебу или в целях туризма за пределы СНГ, для некоторых чиновников он превратился в источник постоянного дохода, а для высшего руководства страны – рычагом контроля над диссидентами.
Алишер Сыдык из Озадлик, узбекской службы, рассказал о том, как в Узбекистане работает выездная виза. Пишите, звоните, расскажите о вашем подобном опыте, или просто, если вам есть что сказать, программа «Перекресток» вас обязательно выслушает. Наш телефон в Праге 420-22-11-22-406. Азаттык радиосы.
Радио Озади.
Азаттык радиосы.
Озадлик радиосы.
Радио Азаттык.
Наша программа выходит в эфир в воскресенье вечером, и в понедельник утром вы слушаете очередной выпуск «Перекрестка», который подготовлен журналистами Центральноазиатских служб «Радио Свобода». Мы продолжаем, и сейчас поговорим о миграции. Да. Думаю, жители Центральноазиатских республик в таком массовом порядке столкнулись с понятием миграции сразу после развала Союза. Среди тех, кто покидал Узбекистан, Таджикистан или Туркмению, было немало тех, кто бежал от репрессий и политических гонений и пытался укрыться в одном из европейских стран.
Да, вот, например, например, в Норвегии. Я где-то читал, Хирамон, что до сих пор скандинавские страны лидируют в списке государств, которые предоставляют более благоприятные условия для жизни и деятельности мигрантов, гонимых на родине. Речь идет о том, что люди, подавшие заявку на получение вида на жительство в этих странах, например, в той же Норвегии, рассчитывают на политическую защиту получения социальных пособий для жизни.
Да, один из юристов неправительственной организации НОАС, который занимается вопросами защиты прав мигрантов в Норвегии, сотрудничает с государством, рассказал нам, что по их данным только из Таджикистана в течение последних 10 лет к ним обращалось 142 человека. Однако не все эти заявки были удовлетворены, Турахол.
Несмотря на то, что обычно в беседе с прессой миграционные службы Норвегии не особенно разглашают информацию, связанную с количеством и личностью людей, получивших убежище в этой стране, по некоторым данным считается, что выходцы из Центральной Азии – это лидеры по депортации и отказу на получение политического убежища в Норвегии. Об этом заявляет Евгений Дьяконов, заместитель председателя Узбекско-Норвежского культурного центра, деятельность которого ориентирована на помощь беженцам в легализации на территории Норвегии и защиты их от принудительной депортации. Вот о проблемах беженцев из Центральной Азии в беседе с Евгением Дьяконовым узнавала корреспондент Туркменской службы радио «Свобода» Гузель Худайбертиева.
Ваша организация занимается только беженцами из Узбекистана или вот из других центральноазиатских республик, из Туркменистана в частности?
Ко мне обращались беженцы из Казахстана, из Туркменистана, из Таджикистана. Таких вот аналогичных организаций нет, и поэтому, когда приходили туркмены или таджики, мы не могли им сказать, просто вот по-человечески не можем им сказать нет, и по мере сил тоже помогали.
А сколько лет ваша организация занимается вот этой деятельностью?
Наша организация формально зарегистрирована год, но мы, как инициативная группа, мы, наверное, работаем уже года 3.5, наверное, так.
И за этот период сколько обращений со стороны туркмен было в вашей организации?
Вы знаете, наверное, человек 18-20. Причем были не только этнические туркмены, но были люди армянской национальности, и русские были достаточно много.
С какими проблемами они к вам обращались?
Все так или иначе были объектами репрессий. Вынуждены были уехать из Туркменистана. Ну, естественно, сначала в Россию, а потом уже кому как пришлось. Мое удивление вызвало то, насколько прохладно к ним, собственно, как и к узбекам, относится миграционная служба Норвегии.
А в чем причина?
Причин несколько. То есть первое – это так называемые предвзятые отношения тех выходцев из бывшего Советского Союза, неважно, кто ты, узбек, туркмен, таджик или украинец. Второе – симптом еще не закончившейся холодной войны в головах чиновников. Журналистское расследование я продолжал где-то 4 года, и сейчас я его закончил, буквально вот через несколько дней буду публиковать.
А сравнивали ли вы ситуацию беженцев из других стран? Вот отличаются ли условия получения вида на жительство в Норвегии или там какого-то статуса вот для людей с разных регионов?
Я проводил такой сравнительный анализ. Вот 2008 год, статистика директората по делам иностранцев из Туркменистана, было подано 14 заявлений, положительных ответов 0. Для сравнения, из Узбекистана 110, положительных ответов 4, не так уж и много. 2009 год, положительные ответы за апелляционные инстанции, то есть это те, кто сначала получили отказ, а потом получили положительно. Получил один туркмен, 2 узбека, Киргизстан 0, Казахстан 0, Таджикистан 2. Максимальное число беженцев сейчас представляют из Сомали и Пакистана. На третьем месте Ирак.
Скажите, пожалуйста, Евгений, вот те люди, которые не получили положительного ответа, какова их судьба, что их ожидает?
В Норвегии есть определенные механизмы. Ежели они не сочтут, что вам угрожает опасность, или вы нуждаетесь, не нуждаетесь в убежище, если они выносят вам негативный ответ, то вы обязаны покинуть страну. Наши страны, Центральная Азия, они все-таки здесь лидеры по отказам и по депортации. В случае депортации накладывается запрет, по-моему, до 10 лет посещения стран Евросоюза.
И это был Евгений Дьяконов, заместитель председателя Узбекско-Норвежского культурного центра, который отвечал на вопросы корреспондента Туркменской службы радио «Свобода» Гузель Худайбердиевой.
Bezen, bezen, çarp bezen.
Какая приятная музыка, Хирамон. А кто поет?
Ну, это известный в Таджикистане, я думаю, в Казахстане певец Парвиз Назаров, который многие годы живет и творит в Алма-Ате, но, как говорится, не забывает о своей родине.
Да-да-да, я что-то припоминаю. Это он где-то лет 8 назад спел с Дженнифер Лопес, да?
Именно так, Туракол, да.
А я еще читал, что у него жена казашка. Так ведь?
Думаю, вы про него сказали все самое главное, если не считать его творчество, Туракол.
Ну, потому что мне запомнилось, то как он отзывался о своей жене, например, как она помогает ему в творчестве. Я скажу, почему запомнил это интервью. Потому что там говорилось о том, что, несмотря на различия культур, она очень его хорошо понимает, всячески поддерживает. Знаете.
На самом деле, Турахол, межнациональные браки, ведь это очень серьезный вопрос.
Да,
с одной стороны, тема очень тонкая, щепетильная, порой опасная. С другой стороны, иногда именно через межнациональные браки можно понять, насколько важны мировые человеческие ценности, как язык, религия, культура.
Да, вы совершенно правы, Хирамон. Например, во время межнационального конфликта летом прошлого года на юге Кыргызстана пострадали тысячи невинных людей, как узбеков, так и киргизов. Но, наверное, тяжелее всего пришлось смешанным семьям. Об этой такой кыргызско-узбекской паре, на которую выпали тяжелые испытания, но которая выстояла и сохранила любовь и уважение друг к другу, в материале наших киргизских коллег передадим слово Айнуре Джекшегзе.
Многонациональные браки в Кыргызстане не редкость. Если раньше женились, скажем, киргизы с русскими, корейцами, узбеки с таджиками и так далее, то после распада СССР, когда все больше кыргызстанцев стали выезжать за рубеж и увеличился поток иностранцев в страну, стало больше браков и с гражданами дальнего зарубежья. Наверняка существует статистика, сколько таких смешанных пар. Но разве это важно? Ведь самое главное, два любящих человека решили связать свои судьбы, создать семью и родить детей. Вот так же 14 лет назад в городе Ош встретили и полюбили друг друга киргизка Венера и узбек Баатыр.
Меня все спрашивают, зачем за узбека вышла замуж? Что, мол, киргиза не нашлось? Мы познакомились в 92-м году. Тогда тоже стояла межнациональная проблема. Но я не могу ответить, почему я вышла замуж за узбека. Любовь, как говорится, слепа. Она не выбирает национальность.
На вопрос, за что он полюбил красавицу Венеру, Баатыр так сразу ответить не может. Все в ней нравится. И глаза, и брови. Всего не расскажешь, говорит он застенчиво. Двое детей, дом, хорошая работа. Словом, нормальная работящая семья со своими заботами и радостями. Киргизский бешбармак чередуется с узбекским пловом. Дома говорят на двух языках. Разумеется, как в каждой семье, бывают и ссоры, и обиды. У киргизов говорят, даже посуда ведь бьется друг от друга. Но все эти бытовые проблемы просто меркнут в сравнении с испытанием, которое им пришлось пережить летом прошлого года. В тот день, когда начались беспорядки, Венера и Баатыр, как обычно, ехали на работу. Оба работают на местном телеканале «Керемет».
Всю дорогу видели, как горели машины. Толпы буквально рушили магазины. Нас позвали на пресс-конференцию, которую давал мэр города. Мы должны были забрать камеры и аппаратуру из офиса. Когда возвращались, у завода увидели толпу молодых людей. Они стояли и защищали свои дома, но зачем-то останавливали проезжающие машины. Увидев Батыра со словами «Ты, узбек», выволокли из машины и стали избивать. Забрали камеры. Я попыталась за него вступиться, но меня никто не слушал. И даже пригрозили. Если будешь его защищать, тебя тоже убьем. Позвала скорую помощь. Хорошо, они через 3-4 минуты приехали. Стали грузить в машину, а они его назад давай тянуть за руки и ноги. Хорошо, еще парни со скорой оказались нормальными. Отбили Батыра и увезли.
Баатыр же на наши вопросы отвечает, как всегда, лаконично.
Я как в том фильме «Бриллиантовая рука». Упал, очнулся, гипс. Я тоже помню только как упал. Пришел в себя, смотрю, гипс, а вокруг врачи.
Он пролежал в больнице без сознания почти месяц. Детям решили не рассказывать, что случилось, чтобы оградить от лишнего стресса. Говорят, время лечит. Сейчас обе стороны винят друг друга, выясняют, кто прав, кто виноват, кто начал, а кто просто ответил. Некоторые винят тех, кто решил поссорить два народа, живущих веками бок о бок. Более разумные призывают не поддаваться провокациям, перестать выяснять отношения и заново строить город, в котором они жили и будут жить вместе. После тех тяжелых дней стали друг к другу относиться еще нежнее, стали больше ценить и уважать друг друга.
Я стала Батыра жалеть больше. Его же ни за что избили. Никому ничего плохого не делал, никого не трогал. Сколько таких невинных людей, и узбеков, и киргизов погибло. Это неправильно, обвинять друг друга. В семье тоже не надо поднимать национальный вопрос. Не надо говорить, ты узбек или ты киргиз. Мы и не говорим.
Вроде бы просто и ясно, всем вот такой терпимости. И так хочется пожелать этой молодой симпатичной паре, которая на своем примере еще раз доказывает, что любовь национальность не выбирает, счастья. Эрнест Урматов и Айнура Джекшевызы, радио Азаттык, для программы «Перекресток».
Если вам, дорогие слушатели, есть что сказать, звоните нам. Наш телефон в Праге 420-22-11-22-491.
А также пишите нам на наш веб-сайт www.azattyk.org. Повторяю, www.azattyk.org.
Новый выпуск программы «Перекресток» ровно через неделю на тех же волнах. А мы прощаемся с вами до следующих встреч. С вами были Хиромон Бакузода
и Трёкулдоров. До свидания.